Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о захвате мира танков и преследовании прокремлевских журналистов на Урале. Российский суд объявил экстремистским объединением компанию «Леста», разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», в народе известных как «Танчики» и «Кораблики». Ежедневно в России в эти игры играют до 250 тысяч человек. И, возможно, государству не стоило бы расстраивать такую многочисленную группу людей, иронизирует военный эксперт Ян Матвеев.
Вот так восстание и начнется.
Патриоты шутят, что диванные войска решили перевести под управление Минобороны. Игорь Дмитриев.
В соответствии с приказом министра обороны Белоусова о приоритетном применении гражданских технологий в целях обороны и мобилизационного развертывания, игры «Мир танков» и «Мир кораблей» передаются в оперативное управление Министерства обороны РФ. Управление цифровыми активами будет осуществляться через Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба. Цель – интеграция игровых платформ в систему боевой подготовки и мобилизационного резерва. Игроки получат военные должности в соответствии с игровым рейтингом. 55-60% – командир взвода, 60-65% – заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению, выше 65% – право подать рапорт на офицерские курсы ускоренной подготовки. Проект получил кодовое имя «Цифровой резерв». Призывники обязаны пройти верификацию через Wargaming ID и госуслуги. Обжалование возможно через военкомат по месту регистрации. Родина не забыла тебя, танкист.
Пока что решение суда на жизни игроков никак не отразилось. Участниками экстремистского объединения суд назвал двух человек – собственника компании Wargaming Виктора Кислова и владельца компании «Леста игры» Малика Хатажаева. Компания Wargaming, которой изначально принадлежали обе игры, в 2022 году ушла из России и Беларуси, а права на локализацию игр в этих странах получила игровая студия «Леста». При этом компания Wargaming провела в 2023 году масштабную благотворительную акцию в пользу Украины, а глава «Леста» неоднократно подчеркивал, что он патриот России и находится вне политики. В России «Мир танков» постоянно участвовал в провоенных акциях, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
У них там парад 9 мая проходит, прикиньте, да, в электронной, в смысле, это не настоящие танки, нарисованные танки, маршируют 9 мая в честь нарисованных мавзолеев. У них этого директора зовут Буркатовский. Буркатовский. Буркатовский поддержал СВО еще в феврале 2022 года, гнал фурами гуманитарку в Курск и сделал «Мир танков» образцовой патриотической игрой. Цифровой парад победы и киберспортивный турнир Кубок Первого канала «Мир танков». Но дальше что произошло? Во-первых, мне понравилось то, что вы понимаете, да, что наше разделение на вату и цивилизацию произошло не только в реальном мире, но даже вот в электронном. Это электронный мир, это метавселенная. Электронная вселенная мира ненарисованных танчиков. Часть маленькая осталась с россиянами, и большая часть ушла в цивилизованный мир. Понимаете, цивилизованная часть помогает Украине, ватная часть помогает российским войскам. Удивительно, да? Но какова судьба вот этой российской компании? Ведь в России была создана, соответственно, компания, официально зарегистрированная, которые вот все эти парады победы и всю эту хрень проводила. Но за ними пришли, их стали арестовывать, их стали зажимать. Знаете, за что? За то, что исторически-то они принадлежали той кипрской компании, а кипрская компания дала миллион евро или долларов Украине. И этих, значит, россиян, их стали, там, не знаю, обвинять в терроризме, то все, 5-10, уголовные дела против той части танков, которые за Россию, которые парады проводят. И типа стало куча людей возмущаться, ну там все эти журналисты, все эти Ксения Собчак, как же так, это наши патриотические, настоящие, хорошие танки, а вы их пытаетесь упрекать в том, что за прошлые связи с плохими танками. И в результате на этой неделе у них эту компанию отняли, просто взяли, запретили, к черту забанили эти танки. И, внимание, что сделали, угадайте, подарили государству, изъяли эти электронные танки в фонд государства и поставили управляющим какого-то сына там кого-то. То есть, короче, цель была украсть танки. То есть ты становишься этим апологетом СВО, примыкаешь к геноциду украинского народа, возглавляешь электронные парады, все, что ты хочешь. Но потом приходит сын чиновника, ему нравятся эти танки, он их у тебя отбирает, а тебя сажают в тюрьму.
Патриоты действительно возмущены тем, что «Лесту» наказали за связь с бывшим собственником компании. Канал «Обыкновенный царизм».
Произошла чудовищная ошибка. В ее результате стороннику ВСУ Кислому не будет ничего, а у поддерживающего ВС РФ Хатажаева отберут все. Это нарушает работу принципов поощрения и наказания, на которых строится любое здоровое общество. За общественную пользу следует поощрять, за вред наказывать. Российское государство собирается наказать Хатажаева за принесенную пользу.
Возмущено и руководство компании «Леста». В открытом письме на сайте проекта «Мир танков» они пишут, что с самого начала полномасштабной войны России против Украины помогали российским военным. Письмо пересказывает и комментирует на своем канале блогер Виталий Веселов.
Во-первых, «Леста» подчеркивает, что компания работает открыто и платит налоги в России и Белоруссии и не выводит прибыль за рубеж, а наоборот, реинвестирует всю прибыль в локальную экономику, включая разработку отечественного ПО и импортозамещение. Во-вторых, в письме говорится о масштабной занятости, о том, что более 2000 человек работают в «Лесте», причем с упором на молодежь. Они организовали бесплатную академию, через которую проходят студенты и молодые специалисты с последующим трудоустройством. И, наконец, главный поворот письма. «Леста» впервые открыто показывает свою позицию по отношению к СВО. Причем не словами, а документами. Они показали благодарственные письма от военных частей, казачьих объединений, общественных организаций и даже депутатов Госдумы, и даже видеоблагодарность от участников СВО за материальную помощь. И все документы, видео, чеки, счета они все приложили к письму. И по сути, это было их первое публичное политзаявление, потому что до этого они открыто никого не поддерживали. По крайней мере, они об этом точно молчали. То есть для них было важно сделать доброе дело, при этом об этом не заявлять. А как говорится, непубличная благотворительность — это самая искренняя благотворительность. И по сути, «Леста» показала, что все годы под руководством Малика Хатажаева они делали все во благо страны, в которой они официально работали и приносили огромнейшие доходы. Но делали это все не публично, потому что они как бы вне политики, они об этом говорили еще давно и не стали об этом кричать направо и налево. Но, как сказано в письме, окружающая реальность показала им, что об актах патриотизма нужно говорить публично и громко. То есть они прямо намекают на то, что государству абсолютно плевать на то, что компания «Леста» работала честно, платила все налоги, не уезжала на Кипр, помогала еще огромному количеству людей в нашей стране, в том числе участникам СВО, но при этом при всем компанию обвиняют в экстремизме и вставляют палки в колеса. И отжимают компанию в пользу государства.
Активы компании «Леста» суд распорядился передать государству. Бывший креативный директор компании Сергей Буркатовский написал, что у Wargaming осталось право отозвать у «Лесты» лицензии на игры при угрозе рейдерского захвата. В этом случае игры потеряют доступ к магазинам приложений и Steam, что сделает их убыточными. Кроме того, сотрудники могут не захотеть работать в пиратской компании, пишет Сергей Буркатовский.
Деморализация и уход критических специалистов по-любому неизбежны, поскольку люди опасаются получить клеймо террористов и экстремистов. Причем они точно знают, что никаких платежей Wargaming «Леста» не совершала. Отдельной проблемой будет реакция властей Белоруссии, где танки – национальная гордость, а «Леста» Минск – тысячи высококвалифицированных рабочих мест и основной разработчик для обоих танковых проектов. А что батька, что простые белорусы очень, я бы даже сказал, экстремально прохладно относятся к российским олигархам, которые придут и нас ограбят.
Такое ощущение, что захват активов «Лесты» и был главной целью этой истории, комментирует журналист Сергей Бойко в передаче «Точка» на канале Александра Плющева.
В начале, когда только началась эта суета, было непонятно, что, собственно, государство хочет: грохнуть и наказать за то, что недостаточно лояльные, или все-таки отобрать и подарить каким-то своим людям, да? А вот как раз вот эта ситуация, что объявили экстремистами не компании, в которые донатить продолжают игроки, а чтобы выручку этих компаний не обрушивать, а конкретных людей, про которых никто даже не знает, то есть там средний типичный игрок-обыватель даже не представляет, кто такие вот эти вот с двумя этими фамилиями, что это за люди вообще и как это его касается. То есть вот здесь как раз ситуация очень понятная и очень логичная, ну, с точки зрения рейдерского захвата. То есть мы максимально сохраняем нетронутым, непострадавшим бизнес, который сейчас опосредованно через Росимущество будет передан нужным людям. А его руководителей, да, и основателей признаем экстремистами, всячески отстраняем от этого всего дела. Как раз все очень логично и понятно.
Издание «Верстка» пишет, что среди главных интересантов национализации активов «Лесты» может быть бывший генеральный директор ВКонтакте Борис Добродеев, сын главы ВГТРК Олега Добродеева. Источник «Верстки в Лесте» утверждает, что группа интересантов, среди которых есть и Добродеев, уже пытается получить компанию, став ее временным профильным управляющим, которого должно назначить Росимущество. Впоследствии так будет проще выкупить Лесту у государства. Другие прибыльные индустрии в России давно распотрошили. Теперь дело дошло до технологической сферы, комментирует эксперт в области интернет-безопасности Михаил Климарев.
Кто-то еще будет спорить, что власть в стране захватили буквально бандиты. Я бы даже сказал убер-бандиты, которые развелись до того, чтобы отжимать не просто предприятия, а аж целые регионы и целятся на страны. Единственное, что умеют бандиты, это отжимать собственность. Ну и защищать свое, разумеется. Суть войны – отжать Украину. Они просто думали, что там лохи и начали войну. Но получили по зубам, и теперь их бандитская сущность не позволяет сдать назад, и они отправляют торпед разрулить РАМС. Иначе наезд признают за пролетку, а правильные пацаны не ошибаются. Кажется, такой подход многое объясняет. Да, собственно, рейдерский захват бизнеса – это главный инструмент, которым и управляют экономика России. Начиная с «Газпрома», «ЮКОСа» и «Роснефти», именно так все и происходило. Теперь черед дошел и до информационных технологий. Телеком, например, не очень. Рейдят, потому что бизнес увести куда-то нельзя. Там проще поступают через невозможность получить новую лицензию или обременение расходов яровой. Те, кому не нравится, просто закрываются. Да и рынок поделили уже давно, придя к статус-кво в мобильной связи. А вот в информационных технологиях все сложнее. Там же можно просто уехать с наработками, что и происходит. А то, что увести нельзя, то уже рейдится.
Делать бизнес в России становится все сложнее, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Смотрите, очень интересно, как работает система собственности в России. Если ваша компания каким-то образом минимально связана с человеком, у которого не такие политические взгляды, как те, которые сейчас приветствуются в России, то даже если это абсолютно честный, легальный бизнес, построенный вокруг какой-то идеи вот продавать людям эту игру как бы и предлагать им донатить, премиум покупать, да, чтобы они более успешно были в этих самых танчиках, даже если весь проект уже существует 15 лет и все у него хорошо, и даже его в какой-то момент времени, мне кажется, в целях патриотического воспитания собирались использовать в рамках истории про наследие Второй мировой войны, танки и все дела, то можно каким-то одним решением суда отнять весь этот бизнес, национализировать, и, поскольку он хорошо лежит, передать его кому-нибудь еще. Вокруг танчиков всегда крутились вот эти псевдо, значит, или, может, не псевдо, историки, которые всем рассказывали про историю танковой техники. Многие из них по взглядам похожи на Игоря Ивановича Гиркина, тоже очень большие любители войны, величия России и военной техники. Ровно по этим причинам они все как-то сбежались вместе. И вот один из них, Сергей Буркатовский, который был таким военным консультантом в начале всей истории танчиков, он рассказывает, что теперь у танков в России могут быть проблемы, потому что их могут из-за после национализации выставить с разных международных площадок, типа Стима, и уровень прибыли, значит, как-то упадет. Но кажется, что все-таки здесь у новых владельцев танков все будет хорошо, потому что, значит, как раз российские власти уже несколько лет пытаются сделать свою собственную инфраструктуру. Люди будут платить этим самым танчикам через российские системы, через собственный лаунчер российской версии мира танков. Ну и, в общем, можно попрощаться с тем, что кто-то решит сделать какой-то, мне кажется, инновационный бизнес в России, развлекательный. Интересно, что эта национализация происходит параллельно с историями про то, что в России якобы очень успешно развивается собственный отечественный игропром. Какие-то проекты тоже, конечно, появляются в России, но при этом понятно, что вот если вы хотите сделать по-настоящему хороший проект, то важно, чтобы все люди, причастные к вашему бизнесу, просто молчали, сидели тихо, ничего не говорили про политику и про войну, а иначе просто у вас этот бизнес тоже отберут, потому что вы экстремистское объединение.
Патриотизм тоже больше ни от чего не спасает, пишет автор материала о мире танков на верстке журналист Олег Артюшенко.
На примере Малика Хатажаева можно увидеть, что никакой новой элиты, никакого патриотического бизнеса быть не может. Задним числом Леста стала публиковать доказательства своей помощи фронту якобы для высоких кабинетов, а то они не знали. Жест отчаяния никак не поможет Лесте, но он уже отвернул от нее тех, кто был настроен хотя бы нейтрально. Неважно, кто ты, неважно, какую позицию ты занимаешь по войне, неважно, молчишь ты или клеишь свой логотип на коробке с дронами. Если нужные люди захотели что-то творить, свое они получат. Поэтому дорогой юзернейм, который не выходил на пикеты, не состоял в партиях, не ходил на выборы, не осталось никого, кто бы заступился за твои танки, твой досуг.
Этой же теме, по сути, посвящена и вторая часть нашего сегодняшнего выпуска. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В офис издания «Ура.ру» пришли с обысками и с кувалдой. Задержаны глава региональной редакции и два журналиста. Ничего необычного в этой новости не было бы, если бы не тот факт, что «Ура.ру» – издание совершенно неоппозиционное, что отмечают в том числе патриоты. Марат Баширов.
Интересный поворот. Я для «Ура.ру» много комментирую. Это нормальное, взвешенное издание без глупостей и иноагентщины. Зачем проводить обыски, если можно попросить выдать документы?
У оппозиционных журналистов эта новость тоже вызвала некоторую оторопь. Александр Плющев.
Не каждый день громят не каких-нибудь приличных людей, а подбинтованную помойку. События удивительные.
Журналист Дмитрий Колезев на канале «Разворот» описывает охватившие его противоречивые чувства.
Я отношусь к этому противоречиво. У меня как бы есть две разные мысли на этот счет. Первое заключается в том, что, ну, как бы с точки зрения профессиональной и с точки зрения отношения к этой организации у меня ноль сочувствия, потому что, ну, это пропагандистская медиа, которая поддерживает войну, пиарит кремлевские проекты, там, мочит оппозицию и так далее. В общем, никакого сочувствия не вызывает. Но с точки зрения как бы людей, которые там работают, и с точки зрения подходов и того, что там делали силовики, заламывали людям руки, там, угрожали, заставляли разблокировать телефоны с угрозой применения силы, допрашивали, и, ну, там, люди были в статусе свидетелей, у них проводили обыски дома, значит, им не говорили, что они свидетели, обещали, что они сядут в тюрьму, там, если они будут сотрудничать, не пускали адвокатов. В конечном счете возбудили уголовное дело, насколько я понял, на главного редактора за то, что он получал деньги от ментов. Вот, ну, так делать нельзя, то есть мне кажется, что там неважно, что за люди находятся как бы являются объектами такого воздействия с точки зрения действий силовиков, ну, это позор, так делать нельзя, в общем, возбуждать такие уголовные дела нельзя, приходить в редакцию с кувалдой нельзя, и такие две как бы стороны этой медали. С одной стороны, организацию не жалко, с другой стороны, ну, менты все равно ведут себя отвратительно.
Главного редактора «Ура.ру» Дениса Алаярова отправили в СИЗО. Его обвиняют в том, что он дал взятку своему дяде-полицейскому. По данным источника «Коммерсант Урал», Алаяров каждый месяц покупал сводки полиции за 15 тысяч рублей. Издание агентства отмечает, что обыски и задержания в «Ура.ру» интересны еще и уголовной статьей, которую вменяют фигурантам. Это статья 272, часть 1 УК РФ «Незаконное использование и передача информации, содержащей персональные данные». Уголовные дела по этой статье против журналистов до сих пор не возбуждали. Обвинения выглядят искусственным, пишут провластные журналисты. Кирилл Шулика.
Дело, конечно, из серии, когда искали, за что привлечь, и ничего не нашли. Какое бы ни было медиа, оно российское, причем региональное. Работа дико неблагодарная, и много на ней не заработать. И если его не будет, то останутся анонимные сливы в телегах и пресс-релизы власти. Мы буквально на пути к этому.
Ведущий радио КП Иван Панкин отмечает, что полиции платили и платят за данные все издания подряд.
Официальная и неофициальная информация у той же милиции, полиции журналисты получали, покупали всегда, ехали в отделы прямо у пресс-службы, забирали кассету «Мини-ДВ», содержание которой мы на сленге так и называли «слив». Внутри была запись разговора сотрудников с разными злодеями и их жертвами, плюс подсъем натуры для видеоряда в сюжет. И так как эти же кадры забирали и другие СМИ, можно было у сотрудников пресс-службы за дополнительную плату наличными купить информацию об адресах, чтобы чтобы самим съездить на место происшествия, и даже не вошедшие кадры для более богатого видеоряда в сюжет. Это еще раз уже мимо кассы, в частном порядке. Сейчас такого много, но в те времена гремел сайт Life.ru Арама Габрилянова. Как они добывали эксклюзивы, думаю, уточнять не надо. Если сейчас мы имеем инцидент с журналистами Ура.ру, то он превращается в прецедент. Это сигнал для больших телеграм-домов типа Шот, База, Мэш и прочее подобное. Идет СВО, информация должна фильтроваться. У всех больших каналов налаженная сеть, инфу по интересным новостям им сливают даже дежурные отделы, то есть рядовые сотрудники.
Возможно, дело Ура.ру связано с приходом в регион нового губернатора, комментирует журналист Сергей Ковальченко на канале «Ищем выход».
Я могу только предполагать, что недавно на Урале сменился губернатор. Там был губернатор Евгений Куйвышев до этого, который, в общем, был такой более-менее нейтральный и по отношению к Ельцин-центру, и по отношению к медиа. Да, Урал – это такой особый регион. Екатеринбург, в общем, всегда стоял особняком. Это, ну, у них там своя специфическая жизнь, своя специфическая свобода. Да, там Евгений Ройзман оттуда. Мы знаем много-много чего. Протесты с храмами. И туда пришел Денис Паслер. Вернулся, вернее, он сам оттуда, как бы, да, но мы знаем этого человека как губернатора Оренбургской области предыдущего, и когда там были наводнения, если вы помните, в прошлом году, и затапливало город, значит, смывало дамбы, которые были построены за огромные деньги, к Паслеру приходили люди, и вот это было знаменитое видео, когда он пришедшим людям сказал, значит, рты закрыли, телефоны выключили. Так вот, я думаю, что как раз вот «Рты закрыли» – это про медиа, потому что это не тот человек, который будет терпеть какие-то там публикации, которые будут бросать тень его любимого. Поэтому, скорее всего, мне кажется, это привет от нового руководства области, которое хочет зачистить окончательно медиапространство. Ну, как бы довольно смехотворный повод. Все каким-либо образом там взаимодействуют с полицейскими, покупают у них данные, там пресс-службы работают, не секрет ни для кого, да, кто работал в медиа, что они там берут деньги. Поэтому повод придуман, как бы, а причина, скорее всего, в том, что это Ура.ру должно будет отойти к людям Паслера и заткнуться по чувствительным для него поводам. Вот так я думаю.
Не помогло даже то, что у главы литколлегии Ура.ру Михаила Вьюгина были связи в Кремле, сетует анонимный канал «По протоколу».
Помимо того, что Ура.ру подконтрольно олигархам Бикову и Боброву, издание уже много лет подконтрольно и Кремлю. Михаил Вьюгин давно был вхож в АП. Конечно, не во все подъезды, но все-таки. Вьюгин, если не приятельствовал, то как минимум частенько коммуницировал с замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексеем Жаричем. Общался Вьюгин и с начальником этого управления Сергеем Новиковым. Отношения Ура.ру и АП были, скажем так, взаимовыгодными. А потом с Ура.ру случилось то, что случилось. Обыски, кувалды, маски-шоу. И это все, что нужно знать о ценности таких взаимоотношений. «Своих не бросаем», — говорили они. А кто сказал, что в АП считают Ура.ру своими? Вчера, может, и считали, сегодня ветер подул в другую сторону.
Власть воспринимает журналистов как обслугу, пишет политолог Андрей Калитин.
Власть относится к институту медиа как к крепостному крестьянину. СМИ должны либо обслуживать интересы власти, либо заткнуться, закрыться, уехать, сесть. Важен не повод атаки на редакцию «Ура», а демонстративная форма исполнения – маски и кувалды. Лучше бы они так с террористами боролись, но, видимо, не могут пока. А кувалда не знает отличий между лояльными и нелояльными медиа. Кувалда может прийти в любой офис, в любой день и в любой час. Перед кувалдой все на одно лицо. В этом не первый, но важнейший урок этой истории. Власти не нужны медиа, ей нужен обслуживающий персонал.
То, что репрессии коснулись теперь уже провластных медиа, абсолютно закономерно, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Издание «Ура.ру» – это абсолютно ватное, профашистское, завоенное, закремлевское СМИ. Оно денно и ночно транслировало пропаганду. Это не помешало заломать главреду «Ура» руки и калашматить ее по голове всякими канцелярскими принадлежностями. Ну, а младший командный состав там просто потрошили заживо, взламывая и телефончики, и, вероятно, черепа. Кого-то сразу увезли в местную пыталовку СК. Ну, первая мысль была, разумеется, что вот недопропагандонили или, может быть, где-то поставили подозрительную запятую. Подробности истинных причин погрома еще вчера были неизвестны. Ну, как бы дело житейское. Дело в том, что вот паштет из этих послушных интеллигентов обычно подается во вторую перемену блюд. Но подается всегда. Чекисты, они очень любят парную интеллигентятину, а после правильной мариновки в СИЗО эта интеллигентятина приобретает вовсе уникальный вкус. Тут ничего не поделаешь. Книгу о вкусной и здоровой пище, которую начал Сталин, дописывает Путин. И в расход все равно постепенно пойдут даже самые исподличившиеся, самые верные. Ну, не все уж обязательно прямо так добредут до расстрельной ямы. Беспокойство об изымаемом имуществе их обеспечит инфарктом. Вот фанаты режима, они действительно по наивности своей думают, что правильность и послушание гарантируют безопасность. Это не так. Это совсем не так. Любая диктатура истерична и склонна подозревать всех в скрытом вольнодумстве. И миллиметровые случайные отклонения от так называемой линии партии – это тоже хорошее основание для плахи.
Такова неумолимая логика террора, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Естественно, идет поиск хоть каких-то рациональных объяснений, и они, конечно, найдутся. Однако, если брать общую обстановку в стране, где происходящее в Ура – это вполне норма, то объяснение есть только на базе модели. Террор всегда может только расширяться. Государственный террор под вывеской безопасности много не бывает, а потому безопасность становится абсолютным приоритетом. Причем абсолют – это вещь никогда недостижимая, как горизонт.
Наверняка в России кто-нибудь до сих пор считает, что главное быть за власть или просто сидеть тихо. Но история мира танков и Урару со всей очевидностью показывает, что это больше не гарантирует ни личной безопасности, ни того, что у тебя не отберут бизнес. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!